Дорогие друзья, мы продолжаем цикл встреч под названием «Вставая на библейские рельсы». На предыдущей встрече мы рассматривали пример веры Авраама, о котором сказал добрый и любящий Господь, называя его другом. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И мы видим, что Бог воспитывает людей для своей славы. Библия, дорогие друзья, это не житие святых. Библия показывает, как добрый и любящий Господь, называя себя Богом человеколюбивым, милостивым, долготерпеливым, прощающий вину, грех и преступление. Он желает из грешного человека сделать святого через Слово Божье. Поэтому я еще раз повторю, дорогие друзья, Библия описывает не житие святых, а как Бог из грешных людей делал святых людей для своей славы и всем нам в благословение, потому что они, по словам апостола Павла, служат для нас образом. Сегодня мы разберем историю Даниила, который находится в плену, и как он на территории боговраждебного Вавилона отстаивал настоящую истину. Во-первых, в первой главе, давайте мы откроем свои Библии и будем сверять все по Священному Писанию. Иудейский народ пошел в плен в Вавилон в виде наказания. Но Даниил и его три верных друга Анания, Мисаил и Азария, в отличие от многих людей, которые вышли с ними из Иерусалима, в отличие от них Даниил, Анания, Мисаил и Азария, пожелали не оскверняться яствами со стола царского, потому что царь Навуходоносор приказал кормить той пищей, которой назначил царь. Но Даниил, Анания, Мисаил и Азария попросили ту пищу, которую назначил Бог, несмотря на то, что они находятся в плену. Это потрясающий урок, друзья. Но тем не менее, давайте посмотрим, что сделал добрый Господь, когда Даниил, Анания, Мисаил и Азарий в плену делают шаг веры в пользу настоящей истины. Пожалуйста, 17 стих 1 главы читаем. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости». А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения, и сны. Другими словами, в этом отрывке мы видим, что Бог не оставляет своих детей, но через свои дары Он желает открыть нам будущее, чтобы мы понимали, чем закончится мировой конфликт, в который вовлечено все человечество всех веков, потому что, читая книгу Откровения, мы находим в 12 главе, что произошла на небе война. И мы понимаем, что все творение вовлечено в эту неравную битву. Но мы призваны выйти победителями, потому что Иисус сказал, что Он победил мир, показав нам собою пример, как каждый человек может выйти победителем. Отсюда следует вывод, что истории, которые записаны в Священном Писании, оставлены нам как пример, чтобы мы из этих историй черпали утешение и подкрепление нашей немощи. Если добрый и любящий Господь помогал своим детям в прошлом, то неужели Он не поможет тем детям, которые ожидают славного пришествия Иисуса Христа? И давайте посмотрим, как Даниил, Анания, Мисаил и Азария использовали божественные дары на территории богопротивного Вавилона. Давайте откроем вторую главу, которая описывает нам сон царя Навуходоносора. И в этом сне показан ему истукан, который представляет все человечество мировой истории, начиная с Вавилона вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. И если кто-то задастся вопросу, как истукан может представлять все человечество, для этого можно прочитать 37-й текст. Если вы откроете свои Библии, там Даниил говорит Навуходоносору: «Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни находились, рыб морских и птиц небесных он отдал в твои руки». Если читать все Священное Писание, мы находим, что первый раз эти слова были сказаны Адаму в Эдеме: «Господствуйте над рыбами морскими, птицами небесными и все, что наполняет эту землю». Но по причине преступления Адам утратил это благословение. Таким образом, ключевое выражение из 37-го текста второй главы книги пророка Даниила свидетельствует о том, что в истукане представлено все восставшее человечество, и это восстание будет продолжаться вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как Даниил описывает суд, который Бог приготовил над всем восставшим человечеством. Другими словами, если говорить образным языком, дорогие друзья, истукан будет шествовать по всей мировой истории вплоть до второго пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который остановит богохульную экспансию всего нечестия. Давайте прочитаем 44 стих из 2 главы книги пророка Даниила. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, а оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Из этого обзора мы видим, что Бог будет судить все нечестие, которое заполняет всю землю, как раковая опухоль. И во второй главе это нечестие представлено в виде истукана, который свидетельствует о человечестве, которое не верит в Слово Божье. Но, несмотря на это, Бог приготовил для всех таковых суд. Камень оторвется от горы без содействия рук и разрушит истукана, начиная от головы и до ног, и даже пальцы и глина вместе будут разрушены, и дух уносит все нечестие, и следа не останется от этого нечестия, а царство будет передано народу святых, которые постоянно, подобно Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, желают прославлять Господа. В третьей главе нашему вниманию представлена картина общего идолопоклонства. Царь Навуходоносор устроил демонстрацию золотого истукана, который он устроил, и заставляет всю землю поклониться этому истукану. Но появляется на сцене Анани, Мисаил и Азария, которые не поклоняются истукану. И царь приходит в ярость и угрожает им тем, что бросит их в огненную печь, раскаленную огнем. И в 17-18 тексте давайте посмотрим, что отвечают ему на это дети Божьи, которые уже в первой главе пожелали не оскверняться явствами Вавилона. Давайте посмотрим, что они отвечают на богохульные слова царя Навуходоносора, который сказал им: «Если я вас брошу в печь огненную, то тогда какой Бог спасет вас от руки моей?» Давайте посмотрим, что отвечают три верных друга. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Разве эта история не показывает нам, какую веру сегодня Бог желает видеть в современном христианстве, который живет на духовном поле Деир? История Даниила указывает на события последнего времени. Во время Даниила это было локальные события. На поле Деир собрались все подданные империи царя Вавилонского. Сегодня мы живем на территории духовного Вавилона, о чем мы читаем в книге Откровения, где описывается богохульная экспансия духовного Вавилона, и Бог провозглашает суд, говоря: «Пал, пал Вавилон, стал пристанищем нечистой птицы, нечистому животному и всякому нечистому духу». Из этого следует вывод, что история Даниила, Анании, Мисаила и Азарии оставлена нам в пример, чтобы мы, как народ последнего времени, могли укреплять свою немощную веру, дорогие друзья. И в 4 главе мы вновь находим восстание этого царя, который говорит дерзкие слова в адрес неба. «Это ли не величественный Вавилон, который устроил я в силу своего могущества и в славу своего величия?» Но Небесный Отец объявляет ему приговор и использует своего верного дитя, чтобы тот, в свою очередь, предупредил царя о суде и дал ему божественный совет. Давайте откроем 4 главу книги пророка Даниила, 24 текст. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, и искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Друзья, согласитесь, что когда Даниил говорит царю такие слова, чтобы тот, в свою очередь, искупил грехи правдою, он указывает на Искупителя, которого Навуходоносор видел в 3 главе, ходящего среди огня, и спас своих верных детей из огненной печи. Другими словами, пророк указывает на Иисуса как на Искупителя, потому что делами никто не может оправдать своих грехов. Таким образом, читая 24 текст, мы видим, Даниил верит в Иисуса как в Искупителя, который может оправдать грешника, чтобы подарить ему вечность. Поэтому слава Господу, что эти буквальные истории записаны на страницах Священного Писания и оставлены нам как образ, чтобы мы подкрепляли свою веру. Мы призваны, подобно Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, верить в Иисуса, что Он и Его великая жертва искупляет нас от рабства греха и смерти. Но давайте двигаться дальше и посмотрим отрывок в пятой главе. В пятой главе мы видим, что царь Валтасар глумится над сосудами Дома Божьего. Поэтому пророк Даниил, вдохновленный Святым Духом, провозглашает суд. «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. Бог держит все в своей руке. Отсюда есть выражение «Бог вседержитель». Он держит и праведных в своей руке, и нечестивых. Только праведных он держит в своей руке, чтобы спасать их от гибели, а нечестивых, чтобы сохранить их на день суда. Слава нашему Господу, который оставил нам все эти истории, чтобы они были для нас путеводными знаками и указывали нам на Иисуса Христа, как на нашего Господа и Искупителя. В шестой главе мы видим, что царь Дарий пожелал быть целый месяц вместо Бога. Но пророк Даниил, несмотря на этот богохульный указ, продолжает прославлять единого всемогущего Бога, за что его бросили в ров львиный. Но давайте прочитаем 22 стих. Во что верит пророк Даниил? Пожалуйста, 22 стих. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Даниил верит в помощь, которую оказывает Бог через ангелов. И эта история показывает нам и свидетельствует, дорогие друзья, что Бог не оставляет нас в борьбе один на один с грехом, опасностью и даже смертью. Он посылает ангела своего, и тот может избавить нас, подобно пророку Даниилу, из рва львиного, то есть из могилы. Поэтому слава нашему Господу за все эти удивительные и потрясающие свидетельства. В 7 главе Даниил видит Иисуса и описывает его как Сына Человеческого, который подводится к ветхому днями, и ему передается то владычество, которое мы утратили в лице первого Адама. Но мы с вами прочитаем только 13 стих. Если вы хотите посмотреть о владычестве, пожалуйста, можете прочитать с 13 по 14 текст. Мы возьмем 13 стих, чтобы определить, что Даниил верит в Иисуса как Сына Человеческого. И буквально этот текст переводится с арамейского текста, что Иисус является представитель всего искупленного им человечества, потому что Он Искупитель. И Даниил говорил царю Навуходоносору: «Обратись к Искупителю, чтобы Он загладил твои грехи и оправдал тебя для вечности». Иисус, как представитель всего искупленного им человечества, подходит к ветхому днями. Пожалуйста, 13 стих читаем 7 главы. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Друзья, я еще раз повторю, эта картина свидетельствует о том, что Иисус представляет всех спасенных людей перед Небесным Отцом. Он, как представитель искупленного им человечества, подходит к ветхому днями, чтобы быть ходатаем в небесном святилище. И в 8 главе мы находим, что нечестие в лице малого рога разрушает земное святилище, подобно царю Навуходоносору, и желает поставить себя вместо Бога. Давайте посмотрим, как эту ситуацию описывает пророк Даниил, 8 глава, с 23 по 25 стих. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою. И он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Если сравнивать эти слова с историей царя Навуходоносора, который тоже возносился против Бога Небесного, но Бог остановил богохульство царя Навуходоносора, и в конце своей болезни, в 4 главе, он говорит: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя Небесного, который силен смирить ходящих гордо». Но эта система, которая описана в 8 главе, повторяя богохульный опыт царя Навуходоносора, не смиряет своего сердца, и она будет существовать до тех пор, пока не будет сокрушена не рукою, то есть вторым пришествием Иисуса. Но прежде чем Иисус совершит этот суд, ему нужно прийти первый раз на эту землю и пострадать, чтобы искупить нас от наших грехов. Пожалуйста, давайте посмотрим, как об этом говорит пророк Даниил в 9 главе с 25 текста и дальше. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ и обстроится улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнений до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Эти слова в точности исполнились в 70-м году нашей эры. Но прежде чем Бог осудил Израиль, который распнет Иисуса руками Понтия Пилата, он задолго до этого предупредил свой народ, говоря, чтобы они достойно готовились встретить Мессию. Мессия пришел, объявил настоящую истину, но руководители теократического общества возненавидели его и убили руками Понтия Пилата. Чтобы исполнились слова Гавриила, который возвестил точную дату пришествия Иисуса и пророчески провозгласил, что Иисус предан будет смерти и не будет, то есть его распнут, но он воскреснет из мертвых. И в то же самое время, в 27 тексте, Гавриил говорит Даниилу, что благодаря великой жертве нашего Искупителя Иисуса Христа Бог утвердит Новый Завет, который вовеки не разрушится. Слава нашему Господу, что мы имеем твердую уверенность, читая Слово Божье, что раз в точности исполнились слова Гавриила, который предвозвестил точную дату первого пришествия Иисуса, значит и второе пришествие будет обязательно. Только будем помнить слова Иисуса из 18 главы Евангелия от Луки, 8 текст. «Когда я приду на землю», если читать этот текст от первого лица, «то найду ли веру на земле?» Бог желает видеть в нас веру, чтобы мы веровали всему, что записано в Священном Писании. И я повторю, друзья, раз первые пришествия в точности исполнились по словам пророчества 9 главы книги пророка Даниила, будьте уверены, что и тот же самый Иисус, который был распят, Он воскрес, явится во второй раз не для того, чтобы очищать от греха, если говорить словами апостола Павла из послания к евреям, а для того, чтобы избавить тех, которые достойно ожидают Иисуса, и наказать тех, которые, подобно богохульному царю Валтасару, глумятся над святынями и прославляют своих языческих богов. Другими словами, Иисус является нашей единственной надеждой на искупление. И потрясает тот факт, когда читаешь всю книгу пророка Даниила, что даже ангелы нуждаются в помощи Иисуса. Давайте откроем 10 главу и прочитаем 21 текст, где Гавриил, обращаясь к Даниилу, говорит такие слова. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Еврейское слово «Микаэль» буквально означает «кто как Бог». Даже ангелы нуждаются в поддержке нашего Господа и Искупителя Иисуса Христа, которого Гавриил называет Микаэлем, кто как Бог. Иисус держит все в своей руке и поддерживает все Божье творение. Все нуждаются в Его поддержке, дорогие друзья. Вот в какого Господа мы призваны верить, если читать Священное Писание. Бог желает воспитать нас настоящую библейскую веру. И в 11 главе есть свидетельство, что Иисус является вождем завета. Благодаря его искупительной жертве Бог заключает с нами завет. Иисус назван вождем завета, но его распнут, как записано в 9 главе книги пророка Даниила в 25 и в 26 текстах. Пожалуйста, давайте посмотрим 22 стих 11 главы. «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета». Иисус – вождь завета. Он стоит во главе завета, о котором сказано в 9 главе, что благодаря его искупительной жертве Бог делает этот завет непоколебимым. Первый завет по причине ожесточения израильского народа Бог разрушил, потому что он был верен в своем завете, но люди были неверны. Таким образом, Бог заключает новый завет благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, и все, кто верит в великую жертву Иисуса Христа, в Его воскресение из мертвых, и что Он совершает ходатайственное служение перед Небесным Отцом на небесах, в небесном святилище Господь дает твердое обещание, что Он обязательно воскресит из мертвых всех, кто верует в Иисуса. Пожалуйста, 12 глава, 2-3 стих. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды, вовеки навсегда. Из этого отрывка очень хорошо видно, что одних Бог воскрешает из мертвых для своей славы, для вечной славы, чтобы мы наследовали вечность, потому что мы поверили в искупительную жертву Иисуса и стали базировать свою веру на вернейшем пророческом слове, хотя многих вещей и многих деталей мы не понимаем, но мы надеемся, что Бог шаг за шагом будет открывать нам пункты веры, которые нам необходимы на каждый день. А есть другая группа людей, которые пробуждаются для поругания и посрамления вечного. И в 12 главе Даниил проясняет, почему одни будут пробуждены для вечной славы, а другие для поругания и посрамления. 12 глава, 10 стих. «Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Друзья, добрый и любящий Господь желает, чтобы мы стремились к разумению всего, что записано в Священном Писании. Он желает, чтобы мы познавали Его святую и благую волю. В то же время мы видим, что нечестивые ничего не разумеют, потому что они не желают познавать волю Божью. Поэтому слава нашему Господу за Его простое, вернейшее пророческое слово и благодарение Господу за Иисуса Христа, который является нашим Искупителем. Он является представителем, точнее говорить, всего искупленного им человечества. И приятно сознавать, что воскресший Иисус, который искупил нас от грехов, подведен к ветхому днями и озвучивает вслух нашего Небесного Отца наши имена, и Тот, в свою очередь, записывает наши имена в книге жизни тех, кто стремится познавать волю Божью. Слава нашему Господу!